Еду в Яссы принесла смуглая рабыня Шудра, которая чем-то провинилась на кухне и потому в наказание была отправлена к жутковатому гостю. Добровольно прислуживать мудрецу мог согласиться разве что безумец. Рабыня же слыла девушкой тихой и послушной, непонятно, как такая вообще могла провиниться. Она безропотно взяла большое серебряное блюдо с жареным рисом, фруктами и сдобными лепешками, а также кувшин с молоком, и понесла все это добро в летнюю виллу посреди парка, где поселили урода, сына Сатьявати. На стук никто не отозвался, и девушка, подождав минуту-другую, осмелилась войти без приглашения. Вьяса сидел на низком ложе, поджав под себя босые ноги, на каждой было по 6 пальцев, и из-под лобья смотрел на вошедшую служанку. За спиной мудреца на стене висела вешалка из слоновых бивней, а на вешалке болталась семиструнная вина, забытая кем-то.
— Я принесла вам поесть, господин. Девушка поставила перед Вьясой поднос с кувшином и почтительно припала к полу, держа сложенные ладони возле лба. Перед ней был дважды рожденный, и не просто дважды рожденный, а великий мудрец, к тому же сын самой царицы. На жуткую внешность мудреца девушка попросту не обратила внимания. Во-первых, была подслеповатой с самого рождения, а во-вторых, считалась междворней бесчувственным идолом.
— Ладно уж, вставай, — ворчливо буркнул Вьяса, почесывая подмышки. — Хватит пол протирать, налей-ка лучше молочка для крошки. Рабыня послушно поднялась и, наливая молоко из кувшина в грубую глиняную чашку, выданную ей мудрецом, робко поинтересовалась.
— Да простит мне великий подвижник мой глупый вопрос, но кто такая крошка? Она здесь?
— Надеюсь, — усмехнулся великий подвижник. — Крошка, ты здесь? В ответ на призыв прямо из-под ложа, на котором сидел чернец, с сухим шелестом заструилась крошка. Сейчас кобра спешила к своему любимому лакомству и потому махнула хвостом на присутствие посторонних. Зато Вьяса из-под тишка наблюдал со злорадным любопытством, как поведет себя девушка. Однако если черный островитянин ждал визга и крика, то ожидания его не оправдались. Рабыня не бросилась прочь из комнаты, не застыла в столбнике. Она только слегка вздрогнула и без лишней поспешности отодвинулась в сторону, чтобы не оказаться на пути у проголодавшейся змеи. А потом принялась смотреть, как крошка поглощает молоко, быстро-быстро работая раздвоенным язычком. Взгляд девушки излучал ласку, что было едва ли не удивительней внешности островитянина. — Ты ее не боишься? Вьяса плохо сумел скрыть удивление.
— Не очень, господин. Мой отец был уличным заклинателем змей. У нас дома жили 2 кобры и 5 бунгарусов, так что я успела привыкнуть. Потом отец умер, а мачеха продала меня сюда. Налить ей еще молока.
— Это хорошо, что ты... — задумчиво протянул черный островитянин. Кажется, он хотел добавить еще что-то, но запнулся и промолчал. — Иди, пока ты свободна, и передай этим умникам. Я пожелал, чтобы ты прислуживала мне постоянно. Рабыня поклонилась и направилась к выходу. Уже у самых дверей ее догнал голос отшельника. — Как тебя зовут, дочь заклинателя?
Гопали, потупись, ответила рабыня и торопливо выскользнула за дверь. Она всегда считала себя недостойной имени небесной красавицы, которым ее нарекли в детстве. Узкобедрая, грудь, что твои яблоки. Где уж там с апсарами равняться?
Пока крошка приканчивала молоко, Вьяса смотрел вслед скрывшейся за дверью рабыни, а потом обернулся к сытой кобре. — Тебе нравится эта девушка, крошка? — прошептал он. Змея плавно повернула к нему треугольную голову и зашипела в ответ. Кажется, одобрительно. Хотя кто их змей поймет? Но Вьяса, похоже, понял, согласно кивнул и засмеялся, совсем по-детски. От церемонии представления Вьяса отказался наотрез. Проснувшись к вечеру, он первым делом поспешил навестить свою больную матушку и пробыл с ней наедине больше часа. Царедворцы потом долго шептались, что после сыновнего визита царица разом полегчала, и хоть с ложа она так и не встала, но говорить начала вполне членораздельно. А Вьяса, который впервые попал во дворец и вообще в город, тем временем по-хозяйски обходил дворцовый комплекс. Приемные залы, бассейны для придворных дам, судилища, здания Государственного совета, сокровищницы, апартаменты министров, водяные башни и восьмиугольная царская купальня. Мудрец не поленился добраться до арсенала, заглянуть в стойло для слонов и конюшни, подняться на угловые башни и посетить бастионы. Он заглядывал во все уголки, иногда одобрительно цокая языком, но чаще кривя губы в презрительной гримасе. Понастроили, мол, непонятно зачем, всяких излишеств. За черным островитянином. Став известным челяди, это прозвище намертво прилипло к гостю. Хвостом следовала огромная, действительно царская кобра, злобно шипя и раздувая клобук на всех встречных. Дворни и министры испуганно шарахались в стороны, спеша пропустить жуткую парочку, и бормотали про себя далеко не самые благочестивые слова. Слуги корчили вслед в ясе рожи и делали неприличные жесты, особенно когда думали, что дважды рожденный этого не видит. Правда, грубить в глаза и задирать островитянина не решался никто. С ним просто старались не встречаться. Однако Вьяса явственно слышал за спиной издевательский, злобный шепоток. «И вот этот черный урод, великий мудрец и подвижник, до такого впору не веды, а трупы расчленять. А вдруг подменыш? Царица давно уж не в себе, а грозный его и в глаза-то не видывал».
«Змеюк ты, люди, змеюка! Такой слониха на один зубок! Пришибить бы! Слышите, кауравы!»
«Курва ты, а не каурав!»
«А я-то при чем?»
«А при том, кто у меня вчера резную подвеску спер? Змеюка! Вот точно что, змеюка!» Вьяса бродил по дворцу, прекрасно слыша то, что отнюдь не предназначалось для его ушей, видя то, чего, наверное, не должен был бы видеть, и мало-помалу закипал. У черного островитянина характер и так был отнюдь не мед, а тут настроение хозяина передавалось крошке, и кобра все чаще начинала подниматься в боевую стойку, едва завидев идущего по коридору человека. Однако укушенных пока не было. Тем не менее, слуги, сговорившись, решились-таки извести кобру, и как-то, когда Вьяса не оказалась рядом, спустили на змею полудюжину бурых крыс из царского зверинца, а сами поспешно дали дёру от греха подальше. Самцы-крысюки редкой породы бабхравия, старшие братья мангустов, и в одиночку хаживали на матерую кобру, а уж такой компанией. К вечеру всех шестерых зверьков обнаружили мертвыми в церемониальной зале. Трупики крыс были рядком уложены посередине, через равные промежутки друг от друга. Все головами к трону из царского дерева Удумбара, хвостами к дверям. Так и осталось загадкой, кто прикончил зверьков и демонстративно разложил их в зале. Крошка, черный островитянин, пили они оба. С этого момента покушений на змею больше не было, и кобру все чаще встречали ползущие по своим делам в гордом одиночестве. Крошка явно сообразила, что, несмотря на язвительные насмешки за спиной, всерьез Ее хозяину в каменном лабиринте ничто не угрожает. А уж за себя она как-нибудь постоит. И змея принялась исследовать дворец самостоятельно, так что теперь время от времени то тут, то там слышался истошный визг, вопли и проклятия, когда кто-нибудь из слуг или царедворцев в очередной раз натыкался на излишне любознательную крошку. «Подслушивает стерва!» — бросил как-то один метельщик после очередного явления крошки, сделав круглые глаза. «А потом хозяину доносят!» На самом деле парень просто пошутил, но тут же нашлись очевидцы собственными глазами, видевшие, как черный островитянин расспрашивает свою кобру о дворцовых сплетнях. Потом кто-то вспомнил, что Брахман объявился у ворот города за 3 дня до возвращения посланных за ним царских гонцов. Те обыскались расчленители на его острове и вернулись ни с чем. Откуда узнал? Как? Одному Брахме ведомо, а может и не Брахме, может злобному Найрету, демону порчи и разрушения, который, прикинувшись спасителем, вполне мог оказаться папашей мудреца. Полногрудая повариха, чьи прелести были хорошо знакомы на ощупь почти всей челяди, мигом припомнила еще один случай. Оказалось, давеча заглянула эта богомерзкая рожа. Что, кобра? Да нет, островитянище, будь он, к ней на кухню. И возьми да скажи, что это, милочка, личка у тебя сегодня кислая, прямо как твое молоко. И ушел. А она кувшином глядь, и вправду все молоко скисло. Успокоив повариху, договорились уже до того, что видели крошку в храме Вишну, где паскудная змеюка шипела на опекуна, а тот, подобрав ноги, спасался от твари на капителе угловой колонны. В самый разгар этого интереснейшего разговора, готовясь объявить кобру воплощением змея Шеша, метельщик-болтун взглянул в сторону неплотно прикрытой двери, умолк на полуслове и побледнел. В дверь просунулась голова крошки, и впечатление было такое, что змея внимательно слушает сплетни, заодно стараясь как следует запомнить в лицо всех собравшихся на кухне. В общем, к концу первой недели пребывания в Ясы во дворце слуги находились на грани тихой истерики. Придворные раздражались по поводу и без повода, и никто не догадывался, что черный островитянин волком воет в своих роскошных покоях, ощущая себя загнанным в ловушку зверем. Ему было хуже всех, потому что он был одинок в этом густонаселенном каменном муравейнике, хотя у него была крошка, и еще все чаще задерживалась в покоях островного урода тихая девушка, принося еду и безотказно выполняя любые поручения мудреца. Они сидели и разговаривали. Долго, иногда за полночь, просто говорили. И оба постепенно забывали, какая пропасть разделяет их. Сына спасителя и царицы. Брахмана, изучившего веды еще в чреве матери. И скромную служанку, рабыню-шудру. Или наоборот, допущенную во дворец прислужницу и черномазого урода без роду племени, выросшего неведомо как и неведомо где. Незримый мост налаживался меж этими двумя. Но был он еще настолько хрупок и воздушен, что урод и рабыня боялись поверить в чудо, боялись даже думать на эту тему, чтобы ненароком не порвать тайные нити исподволь, опутывавшие обоих.